Дорогие наши слушатели, наш эфир сегодня продолжает цикл передач «Гость в студии». Сегодня я вам представляю психолога-медиатора Православной службы психологической помощи «Ладья» Елену Леонидовну Герасимову. И сегодня мы говорим о регулировании конфликтов без суда. Елена Леонидовна, здравствуйте.
Добрый день.
Конечно же, первое возникающее мысль. Это непонятное слово, кто такой психолог-медиатор. И некоторые люди, конечно, уже имеют об этом представление, но я думаю, что большинство все-таки нет.
Да, я подтверждаю ваши сомнения. На самом деле, несмотря на то, что закон о медиации вышел еще в 2011 году, это 193-й федеральный закон об альтернативном урегулировании конфликтов, и профессия медиатор, она, в общем-то, уже узаконена. На самом деле о медиаторе и медиации знают немного людей. Вообще, странное слово «медиация», оно происходит от слова «медиа», что означает «середина». Медиация – это переговоры. Переговоры с участием нейтральной, независимой стороны медиатора. Медиатор ведет эти переговоры и помогает сторонам найти то решение, которое устроит их обоих. Вот это задача медиатора. Поэтому на данный момент это достаточно широко пытается внедряться в нашей стране, хотя на самом деле в других, во многих странах это очень развитое такое явление. У нас даже сейчас судебное заседание начинается с того, что судья говорит о том, что стороны могут обратиться к медиатору. Поэтому надо привыкать к этому слову. Это нормально, обращаться сначала к медиатору с решением проблем, а затем уже в суд, как крайняя мера.
Сейчас вопрос такой. Что нужно, какое образование получить, чему нужно поучиться и научиться, чтобы стать психологом-медиатором?
Ну вот я бы слово «психолог» немножко отделила от слова «медиатор», потому что есть такая профессия «медиатор», да. Медиатором, на самом деле, ну вот опять же, по 193-му закону, да, могут стать самые разные люди, независимо даже от образования. Но вот по практике могу сказать так, что, занимаясь медиацией, мне лично, да, очень не хватало каких-то знаний, не то, что не хватало, а постоянно они требуются в процедуре медиации. Это правовые знания, знания законов и знания психологии. Потому что на самом деле вот все конфликты, которые между людьми происходят, это, как правило, конфликты происходят из-за того, что между людьми обиды, чувство вины, страха там, и так далее. И если медиатор об этом не догадывается, не знает, трудно проводить эффективно медиацию, вот эти переговоры, трудно помочь сторонам найти решение, если человек не понимает, медиатор не понимает, что происходит внутри у сторон. Поэтому и знание права, и знание психологии, оно необходимо медиатору.
Рождает такую профессию?
Рождает профессию, наверное, немножко другое. Просто медиаторы – это люди такого склада, которые, для которых важно именно сохранение мира. Поддержание мира, а не войны. Вот у адвокатов и юристов, например, у них немножко другой склад. Их задача – пришел клиент и пойти защищать клиента в суде. Когда клиенты приходят к медиатору, задача медиатора – настроить людей на мирное разрешение конфликта. Поэтому если у человека вот мир в душе и желание восстановить мир, вот этот вот, наладить мир, ну, такие люди, как правило, идут медиаторы.
Такие миротворцы.
Миротворцы, да, скорее на самом деле миротворцы, потому что это просто разный склад вот, характера, ума, настроя. Хотя часто бывают медиаторами и адвокаты, и юристы, бывают психологи. Ну вот, на мой взгляд, и то, и другое, когда вот это необходимо, и то, и другое, потому что вопросы во время медиации возникают самые разные. Тем более, что конфликты, которые приходится разрешать вот таким путем переговоров, это конфликты и по разводу, и конфликты между соседями, между собственниками жилья, конфликты по работе, конфликты, например, там, продавца и покупателя. Ну, это самые разные конфликты в жизни. По сути дела, неважно, какой конфликт, с любым конфликтом можно идти к медиатору.
Вот мы с вами сегодня знакомились некоторое время перед началом передачи, да, и выяснили, я для себя, по крайней мере, выяснила, что очень многие люди совершенно не понимают, что они находятся как бы в зоне конфликта этого. То есть они считают, что это нормальная человеческая жизнь, что другой просто не может быть. То есть у людей на сегодняшний день, на сегодняшний момент нет понимания, что можно в семье, среди близких, просто мирно сосуществовать, уважительно относиться друг к другу, любить. То есть какое-то понятие нравственных человеческих отношений, оно отсутствует. Я так понимаю.
Да, да, вы абсолютно правы, это так. Я тоже с этим регулярно сталкиваюсь. Это, к сожалению, это так, оно и есть. Люди часто считают, относят свои какие-то ссоры в семейной жизни, там, либо с соседями, там, либо на работе, на дурной характер тех людей, с которыми приходится сталкиваться.
Как правило, они виноваты, не
конечно,
я.
Конечно, они. конечно. Я хороший, у меня конфликтов ни с кем нет, просто мне так не повезло в жизни, что вокруг меня находятся вот такие вот нехорошие люди, поэтому мне приходится вот во всем этом терпеть, страдать, иногда там свои права защищать, но это не конфликты. Вот, поэтому, может быть, я чуть-чуть попытаюсь рассказать все-таки о конфликтах, и, может быть, мы проведем такое небольшое упражнение вот с теми, кто нас слушает. Я буду говорить о конфликте, а вы попробуйте, ну, вспомнить какую-то свою ситуацию, с кем у вас, ну, скажем, неприязненные отношения, и попробуем систематизировать. Для чего это нужно? Для того, чтобы, когда человек понимает, что есть конфликт, значит, с ним можно что-то делать. Потому что есть даже такая наука – конфликтология. То есть, когда мы знаем, у нас есть конфликт, значит, конфликт можно каким-то образом разрешать. И, разрешив конфликт, можно жить уже в совсем других условиях, нежели вот в раздражении, в злости, в ненависти, в обидах там и так далее. Вот. Давайте попробуем. Значит, что такое конфликт? Конфликт происходит от латинского слова «conflictus». Это «столкнувшийся». Конфликт – это наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, который заключается в противодействии участников и обычно сопровождается негативными эмоциями. И часто эти эмоции, они выходят за рамки нормы правил. То есть конфликт – это такая ситуация, когда каждая из сторон стремится занять какую-то позицию, которая несовместима и противоположна по отношению к интересам другой стороны. У конфликтов есть свои признаки, виды конфликтов. Сейчас коротенько по ним пройдемся, а вы не забывайте со своими конфликтами, со своими ссорами, со своими ситуациями как-то это сопоставлять. У конфликта есть такие признаки, например, биполярность или оппозиция. То есть это противостояние и одновременно взаимосвязанность.
Очень то есть интересно, вот это вот, с одной стороны,
противостояние и взаимосвязанность. Mm-hmm. Они содержат в себе такой внутренний потенциал противоречия, но сами по себе еще не означают столкновения или борьбы. То есть, например, семья. Жена хочет в отпуск, например, на море, муж хочет в отпуск, например, поехать в горы, но при этом хотят отдыхать вместе. То есть есть противостояние и есть взаимосвязанность.
Взаимосвязь.
Да, да. То есть вот такая вот оппозиция, она уже присутствует. Но это еще не конфликт. Это еще один из признаков конфликта. Значит, следующий признак конфликта – это активность. Но не любая активность, а только та активность, вот синонимом которой является понятие борьба, противодействие. То есть если, к нашему примеру, семье муж-жена со своим отпуском, да, если начинается какая-то активность, то есть когда у них мысли пока в голове относительно отпуска, конфликта нет. Когда начинается некая активность, некая борьба, некое противодействие, попытка как бы доказать, навязать там, да, какой отпуск лучше, это второй признак уже конфликта. Ну и третий признак конфликта – это когда есть субъект, то есть активная сторона, которая, собственно, создает конфликтную ситуацию и влияет уже на ход конфликта в зависимости от своих интересов. Вот при наличии вот этих вот трех признаков можно говорить о том, что есть конфликт. То есть что такое субъект? Это конкретно муж и жена, которые начинают активно высказывать каждую свою позицию, доказывать, что этот отпуск лучше, но тем
очень
не менее
отпуск. Очень простая ситуация.
Простая ситуация, да.
Она именно но простая.
Вот по сути дела, вот любую ситуацию, если у кого-то есть вот какая-то вот такая спорная, так скажем, неважно с кем, вы уже можете вот на основании вот этих признаков понять, есть ли признаки конфликта. То есть есть оппозиция, когда противостояние и взаимосвязанность, активность и субъекты конфликта. Это признаки конфликта. Конфликты, они бывают разных видов. Ну, например, по длительности. Бывают долгосрочные конфликты, ну, например, Вторая мировая война. Бывают краткосрочные конфликты, ну, обычная ссора. Бывают разовые, затяжные, повторяющиеся. Различаются конфликты по объему. То есть могут быть глобальные конфликты, опять же, война. Могут быть локальные, региональные, групповые, личные. По используемым средствам. Конфликты бывают насильственные и ненасильственные. По форме могут различаться, то есть это внутренние конфликты, внешние конфликты, антагонистические конфликты. По влиянию на ход развития общества. Прогрессивные, регрессивные. Ну, с этим тоже, наверное, понятно, да? Какие-то приводят к прогрессу, а какие-то, наоборот, отбрасывают общество назад. По характеру развития. Это могут быть преднамеренные конфликты, либо спонтанные конфликты. По сферам общественной жизни. Экономические, производственные, политические, этнические, семейно-бытовые, религиозные. Конфликты бывают в психологии, бывают юридические конфликты, политические конфликты. То есть, ну, как бы самые разные сферы могут быть задействованы в конфликтах. А причины конфликтов, как правило, бывают следующие. Это распределение ресурсов и обязанностей. Ну вот с обязанностями, как правило, это все понятно, да? Ну, например, кто будет выносить мусор, кто будет мыть посуду, не знаю, подметать пол, там что-то такое. А распределение ресурсов, может, не совсем так понятно с первого раза, да? Но под ресурсами может пониматься там и материальные какие-то вещи, финансы, время, ну, много там чего. Причинами конфликтов может быть взаимозависимость задач, когда две стороны зависят друг от друга, причем выполнение задач второй стороны зависит от того, насколько выполнена задача первой стороной, тоже может приводить к конфликтам. Неудовлетворительные коммуникации. То есть, когда вот неполная или неточная информация, она приводит часто к конфликтам. Да? Кто-то что-то сказал, кто-то что-то услышал, недослышал, передал, доходит до человека, начинается конфликт. Различие в психологических особенностях – это тоже может быть причиной конфликтов. Каждый человек, он обладает определенными личностными особенностями, темпераментом, характером, потребностями, установками, привычками. И порой они бывают настолько различны, что, опять же, приводят к конфликтам. Но в этом случае часто говорят о психологической несовместимости людей. Но вот если кто-то каким-то образом немножко сопоставил то, что происходит в жизни – и каким-то образом понял, что на самом деле имеет место быть конфликт, тогда вот я скажу еще о том, что у конфликтов бывают фазы конфликтов. То есть первая самая фаза – это определение и осознание участниками вот этой конфликтной ситуации как конфликтной. То есть пока люди не осознают ситуацию как конфликтную, говорить о том, что это можно каким-то образом что-то с этим сделать, невозможно. Потому что, как правило, всегда виновата другая сторона, другую сторону изменить не получается, поэтому люди живут в конфликтах, мучаются вот так. Но если мы вдруг, исходя вот из этой систематизации, о которой я говорила, вдруг поняли, что у нас есть конфликт, тогда мы вступаем в первую фазу конфликта, мы определяем, да, вот у нас конфликт. Это как, если переводить на более понятный язык, например, болит у человека живот, да, вот пока он не поймет, о, у меня болит живот, мне надо к врачу. Врач он не пойдет, излечения не будет. То есть он будет ходить, мучиться, считать, что ну, это либо
может
нормально,
сам
либо
лечиться,
нет. Сам лечиться,
да, какие-то методы.
Да, годами там может быть еще хуже себе сделать. Но до тех пор, пока он не поймет, что у него есть проблема, и с этой проблемой нужно что-то делать. Вот это первая стадия. Вторая стадия, поняв, что есть вот такая проблема, поняв, что есть конфликт, нужно выбрать стратегию поведения в конфликтной ситуации.
Да, вот это очень важно.
Это тоже самое как бы, главное. Важно, да, важно и интересно, поскольку стратегии, они тоже бывают очень разные. Вот сейчас скажу, вот про третий способ скажу, да, про третью фазу конфликта. Вот когда мы стратегию выберем, тогда уже идет выбор способов действия, что же делать. Так вот, какие стратегии бывают в конфликтах? А стратегии, как правило, определяют пять. Вот первая стратегия – это соперничество. То есть это активное противостояние другой стороне. Это бывает, ну, достаточно часто. Люди ввязываются в конфликт, эмоции начинают бурлить, мы активно противостоим другой стороне, все у нас бушует. Значит, вторая стратегия – это избегание, уход от конфликтной ситуации. Такое тоже в жизни встречается часто. Третья стратегия – это приспособление, когда одна сторона во всем соглашается с другой, но имеет свое мнение, которое боится высказать. Ну, так, и четвертое – это компромисс. Компромисс – это приемлемое для обеих сторон решение. И пятое – это сотрудничество. То есть это обсуждение и реализация взаимовыгодного решения.
Вот и решен конфликт.
Да. Вот исходя из перечисленного, вот первые четыре стратегии, это стратегии, которые для человека, ну, в общем, очень напряжные, так скажем, да, они вызывают большое напряжение, негативные разные реакции. кроме последней, сотрудничества. Только во время сотрудничества, когда, собственно говоря, понимаются интересы сторон, вот тогда можно выработать именно какие-то решения, которые всех устроят. По сути дела, медиация этим и занимается. Стороны садятся за стол переговоров для сотрудничества, для того, чтобы понять каждую позицию другой стороны и найти вот то решение, которое их устроит.
Хочу добавить от себя личное наблюдение. Вот когда такие конфликты возникают в семье или среди детей, очень часто, когда люди со стороны видят вот какой-то конфликт в семье, они говорят: почему вы не научились договариваться? Ну вот давайте уже договариваться, а договариваться не получается. Почему?
Абсолютно правы. Договариваться не получается, потому что в момент конфликта наши эмоции, они просто вырываются из-под всякого контроля, и в человеке начинает бурлить вот весь этот букет, весь этот компот, как в пароварке, да, когда вот все это вырывается, взрывается, и те негативные эмоции, те накопленные обиды, страхи,
да,
чувство вины, чувство стыда, раздражение, ненависти, зависти, жадности. Ну вот, вот все
грехи человеческие.
Все самые, да. Собрались. Мы на православном радио находимся, то будем говорить уже православным языком. Вот все страсти, которые находятся в человеке, вот все это начинает страсти бурлить. И в этот момент наш ум, он не в состоянии включаться просто-напросто, потому что страсти настолько сильные, обиды настолько сильные бывают, что перехлестывает, и ум просто отключается.
Поэтому не получается
договариваться друг с другом. Потому что, по сути дела, говорят страсти со страстями. Вот задача медиатора, как раз вот этого посредника, нейтрального и независимого, это людей переводить из эмоционального состояния в рациональное состояние. То есть у нас перед началом переговоров мы всегда говорим, что есть жесткие правила, никто никого не оскорбляет. Никаких криков, никаких прерываний не допускается. Поэтому, когда говорит одна сторона, все слушают. Потом можно задавать вопросы. То есть это жестко выдерживается. Поэтому во время этих переговоров есть такая возможность все-таки услышать сторону рационально, понять, задать вопросы, почему эта сторона поступает таким или иным образом, почему она хочет то или другое. И ну, на языке медиаторов это называется понять истинные интересы сторон. И после этого, когда они не только поняты, они услышаны обеими сторонами, вот тогда только можно поискать уже решение, которое обе стороны будет устраивать. Это и называется сотрудничество. Из опыта могу так сказать, что ну, медиации очень по-разному на самом деле длятся. Бывает и с перерывами на несколько дней. Самый удачный, пожалуй, случай, наверное, когда мы за 2 часа медиации решили споры, которые длились по несколько месяцев и даже по несколько лет. 2 часа. Люди приходят на медиацию, когда они даже не могут смотреть друг на друга. Во-первых, конечно, очень трудно им сесть за стол переговоров, потому что, ну, если это развод, например, да, супруги, находясь в этой стадии развода, они стараются не встречаться, не видеть друг друга, потому что просто невыносимо совершенно, боль внутри такая, что невыносимо. А тут нужно найти в себе силы и сесть за стол переговоров. И, как правило, люди приходят, муж и жена, садятся за, ну, у нас такой большой стол есть, где все это дело происходит, по разные стороны стола, они даже не смотрят друг на друга, они смотрят только на медиатора. И когда начинает выступление сторон, как правило, стороны говорят медиатору. Они друг на друга не смотрят. И вот на протяжении 2 часов, когда вот, происходят вот, это вот, вот эти переговоры, когда они начинают слышать друг друга, понимать друг друга, почему то или другое происходит, к концу переговоров люди начинают общаться друг с другом. Причем общаться абсолютно спокойно, без напряжения, потому что напряжение во время вот этих вот переговоров, оно снимается. Происходит понимание. Это очень важно. Вот для меня очень важно вообще вот этот самый главный момент, когда в самом конце
это
уже
счастье.
Люди разговаривают. Это просто счастье. Да, это, конечно, переговоры. И для медиатора тоже это не просто кажется, да, сидит человек, задает вопросы. На самом деле это 2 часа проходит в большом напряжении, потому что надо понимать, надо вести все это дело, да, вести к решению. Мы не можем так встать и просто сказать, ну, все не получилось, да, давайте тут разберемся. Все равно же задача у нас найти решение, которое устроит. И когда оно получается, когда стороны разговаривают, а когда я знаю, что там есть маленькие дети, которые страдают, когда мама с папой находятся в таком состоянии, а как психолог я еще понимаю, насколько для детей это травматично, насколько это будет сказываться на всей их дальнейшей жизни. И вот когда это получается, когда мама с папой разговаривают друг с другом, пусть они не будут мужем и женой, но они остаются мамой с папой. Они могут решать все вопросы по воспитанию детей абсолютно спокойно, встречаясь друг с другом, обсуждая все это в интересах детей, а не потакая собственным обидам.
Дорогие слушатели, сегодня у нас в гостях Елена Леонидовна Герасимова. Елена Леонидовна – психолог, медиатор Православной службы психологической помощи «Ладья». Вот это непонятное слово «медиатор», тот, кто включил наше радио и еще не понял, что это за непонятное слово «медиатор», это слово означает человек, который ведет переговоры и решает, регулируют конфликты без суда, то есть человеческим нормальным способом. Вот, Елена Леонидовна, вопрос у меня следующий к вам будет. Вот вы уже говорили сегодня о том, что люди вообще не понимают о том, что они находятся в состоянии конфликта. И сейчас мы очень подробно разобрали это. То есть они считают человеческую жизнь вот именно такой, какая она есть, и не понимают, повторюсь, что жизнь у человека все-таки должна быть гармоничной, она должна проходить в любви и понимании друг с другом. Вот наблюдая за сегодняшним обществом, которое на сегодняшний момент, как мы видим, и видим эти процессы, которые происходят в России, отвергают темы нравственности. И как важно церкви сегодня говорить и объяснять людям именно последствия безнравственной жизни. Вот насколько это получается в вашей профессии? Обращений, я думаю, что предостаточно таких людей.
Ну, вы знаете, тут, наверное, просто личный опыт могу сказать, потому что медиатор ведь тоже бывает и православный, и неправославный. Поскольку я человек православный в первую очередь, то, конечно, в своей деятельности я людей стараюсь в этом направлении всегда как-то поворачивать, да, объяснять такие вещи. Ну, опять же, стараюсь говорить на языке человека, который ко мне пришел, клиента. Люди приходят, правда, очень разные. Кто-то вообще далек от православия, кто-то ходит в храм ставить свечки, кто-то, в общем, понимает, что это такое.
А кто-то выступает против храма строительства Святой Екатерины.
Все очень по-разному. Да, поэтому, конечно, я, как человек православный, еще раз говорю, я просто убеждена в том, что православие – это… Я считаю, что он должен впитываться с молоком матери просто. Вот у меня внучка, например, да, вот она родилась недавно, мы ее покрестили, и я просто счастлива, что она самого своего возраста младенческого, да, она будет воспитываться уже в православии. Потому что я пришла сама достаточно уже в зрелом возрасте к христианству. Поэтому упущено как бы много, да, но на самом деле, чем раньше человек приходит, чем раньше впитываются вот эти нравственные все корни, да, заповеди, которые принес Христос, человек должен с этим расти, человек должен с этим жить, потому что только выполнение вот этих заповедей, оно поможет стать человеку счастливым. Ну, что такое счастье? Счастье – это не когда много денег, много там, машин, домов там, и так далее. Счастье – это когда есть любовь, когда есть радость, когда есть спокойствие. Вот тогда есть счастье, неважно при этом, сколько у тебя там чего остального есть. Так вот, прийти к этому любви, радости, спокойствию помогает только исключительно понимание вот этих христианских заповедей, не только понимание, а их выполнение. Выполняя вот эти заповеди, как раз начинаешь понимать, да, что же такое страсти, почему с ними надо бороться, с этими страстями, как они портят нашу жизнь. Не только нашу жизнь, но жизнь всех, кто живет рядом с нами, жизнь наших детей, потому что мы родили детей, и мы вот с теми страстями, которые мы идем по жизни, мы этим самым и в наших детях вот эти страсти взращиваем. Недаром, как говорится в психологии, да, что все наши проблемы идут из детства, поэтому это как бесконечная цепочка, которая передается от родителей к детям. Поэтому на самом деле очень важно. Я просто не знаю других таких институтов, которые у нас могли бы детям вот передавать вот эти вот какие-то нравственные моменты. Раньше, ну, в пионерское время, да, я оттуда, из Советского Союза, были, конечно, свои там пионерские организации, комсомольские, там, ну, каким-то образом эта идеология была достаточно сильная, то есть это было не совсем замена, но тем не менее, хотя бы идеология. А сейчас нет ни идеологии, по сути дела, ни нравственности. Дети как-то болтаются между небом и землей. Они не знают, что такое хорошо, они не знают, что такое плохо. Дети разговаривают матом. Они даже не предполагают, что это нехорошо, что это неправильно. Для них это норма жизни, но это не норма.
Знаете, как сказала учительница, сейчас время такое.
Нет, вот время, оно всегда время. И всегда люди, ну, как бы разные, да, всегда принято молодежь ругать. Во все времена, наверное, так было. Не знаю, вот я каждую возможность стараюсь не упускать, когда можно кому-то передать вот какие-то знания вот эти вот. Ну, не навязываю, конечно, потому что навязывание, оно в любом случае сразу отторжение вызовет. Ну, хотя бы как-то понимание какое-то. Я считаю, что вот если человек владеет чем-то, понимает что-то, умеет что-то делать, об этом надо говорить. Ну, это моя такая позиция. Вот у меня внуку 10 лет, да, вот, ну, скажем, тоже мы с ним начали и в храм ходить, и причащаться. Я ему рассказываю, мы с ним читаем Евангелие. Он понимает все. Он понимает. Поэтому это очень важно, на самом деле.
Вот сегодня мы с вами начали говорить о проблемах все-таки семейных отношений. Очень бы хотелось еще в сегодняшней нашей программе затронуть тему именно взаимоотношений с подростками, конфликты, которые у нас на сегодняшний момент происходят с подростками, потому что они абсолютно взрывные. И опять же, вот вспоминаешь себя, и мама мне говорит об этом. Она говорит, ну, ты такой не была. Я понимаю, глядя на сегодняшних людей, я понимаю, что действительно со мной не происходило вот каких-то таких... ну, каких-то выходок диких, каких-то всплесков таких эмоциональных. Конечно, мы тоже совершали, мягко говоря, поступочки, дай Боже, за которые, может быть, до сих пор несем ответственность, но сегодняшние подростки, они в разы как-то нас бесноватее, я бы даже так сказала.
Ну, на самом деле, наверное, подростки тоже очень разные.
Прошу прощения за такое сравнение, да.
Не стала бы говорить о всех подростках, да, потому что
все, конечно,
дети тоже очень
разные.
Да, дети очень разные. Для меня было приятно как-то услышать, разговаривать с преподавателем одной из школ, и она сказала, что дети нынче замечательные. Я говорю, ну вы мне просто возродили веру в наше будущее. Так было приятно услышать от учителя вот такие слова, что дети у нас замечательные. Поэтому есть и замечательные дети, да, есть подростки, которые, давайте говорить православным языком. У нас в Евангелии сказано, люби человека и ненавидь его грех. То есть мы все создания Божие, поэтому любить нам надо всех. Да, есть люди, в которых много вот этого греха, много страстей, и надо их как-то различать, и вот с этой стороны подходить надо, не к тому, что подросток плохой, подросток взрывной. Да, у подростка есть некие проблемы вот в виде вот этих страстей, в виде бесов, которые живут. Они там не просто так откуда-то взялись, идет в первую очередь от семьи, конечно же. Если в семье, ну, какой-то непорядок в этом плане, опять же, если в семье принято жить в ссорах, в спорах, в раздорах, в ненависти, там, в гневе, часто ведь бывает и так, что там отец бьет мать, например, да, бьет детей. Ну, что мы хотим от подростка? Конечно, он все это впитывает. Конечно, для него это становится какой-то нормой жизни, он другой жизни не видел. Поэтому много идет отсюда. Ну, очень бы я не хотела сейчас говорить о проблемах там в стране, скажем, да, о том, что там полиция не реагирует часто, там на заявления женщин, которых избивают их мужья. Конечно, есть такая проблема. На самом деле это огромная проблема. Есть проблема в том, что, например, я как медиатор, например, в школу не могу прийти и сказать, вот здравствуйте, я медиатор, давайте я поработаю с вашими детьми. Потому что в системе образования там тоже своя структура, свои правила поведения, которые не директор школы, ни учителя не могут нарушить. То есть везде какие-то вот свои структуры вот такие, в которые пробиться очень тяжело. Хотя я прекрасно понимаю, что в школах вот эти конфликты, их просто море. Сейчас же много об этом говорят, что есть троллинг, такое понятие, да, когда, или буллинг еще есть такое понятие, когда детей, одного, там, двух детей, скажем, в классе начинают просто травить, да. Это ужасная ситуация, на самом деле, ужасная просто. Но, тем не менее, вот, опять же, остается фактом, что как-то медиаторов в школе пока нет практически. Не знаю, с чем это связано, не буду говорить, догадываюсь. Вот. Это грустно, это печально, потому что, на мой взгляд, как бы вот, государство должно быть заинтересовано в том, чтобы медиация распространялась как можно больше. Но, к сожалению, пока это не так. Потому что это просто понимание того, что конфликты нужно решать, нужно жить в мире, в любви, в согласии, это норма жизни.
В радости.
И в радости, это норма жизни, но не конфликты. Там, где конфликт, это не норма жизни, это ненормально. Вот хотелось бы сегодня донести вот это до наших слушателей, что если в жизни у вас много таких моментов, задумайтесь просто о том, что что-то все-таки происходит не так, и хочу вселить в вас все-таки какую-то радость и уверенность, может быть, что с этим можно что-то поделать. Это все исправимо. Опять же, вернусь к тому примеру, как я говорила, если человек, у человека болит живот, он идет к доктору, доктор путем назначения анализов, каких-то обследований ставит диагноз, потом назначает лечение, и человек излечивается. Вот если пойти по этому пути, то есть определить, да, у меня в жизни есть какие-то проблемы, я живу как-то не очень правильно, у меня много вот этих вот конфликтов, да, я уже буду называть своими именами вот эти вот вещи, что-то с этим нужно делать. Обращайтесь к психологам, к медиаторам, не знаю, куда угодно. То есть если вы не сможете сами договариваться, а мы уже проговорили о том, что правда это трудно бывает со второй стороной встретиться и проговаривать. Обращайтесь к специалистам, ищите их. Вам обязательно помогут, потому что есть технологии, есть наука конфликтология, которая разбирает все это. Да? То есть есть выход из этих ситуаций.
Остается несколько минут у нас, Елена Леонидовна, вопрос о чувстве вины. Один очень хороший знакомый мой сказал, православный человек, он сказал о том, что не нужно испытывать, воспитывая детей, вот это чувство вины. Вот просто о нем забыть. Все нормально, мы делаем то, что положено, делаем правильно, по православным нашим приоритетам, меркам, так скажем, да. Вот я просто хотела вам задать вопрос именно о чувстве вины. Должно оно быть у человека, как оно появляется и как от него избавиться?
Ну вот давайте опять же, основываясь на православие. Вот те негативные чувства, которые есть у человека, чувство вины, обиды,
хоть там, кому,
любой негатив,
мужу, там,
неважно кому, неважно
ребенку.
Кому, эти чувства, они живут в человеке. Называются в православии они страстями. То есть все это человеку прирождено, это не есть сам человек, это то, что находится в нем. То есть, опять же, если перейти на наше вот материальное тело, если у какого-то человека есть язва желудка, вот сам человек – это не его язва. Язва – это то, что пришло к нему, и то, от чего надо избавляться, потому что он портит жизнь. Вот так же вот эти негативные эмоции, также вот эти наши страсти, в том числе и чувство вины, оно живет в нас. Это некая болячка нашей души, которая живет в нас и мешает нам жить. Конечно, нужно понять просто, во-первых, да, откуда оно у меня идет. Вот православным людям всегда проще, чем неправославным, разбираться вот с этими, со своими страстями. Почему? Потому что, во-первых, нельзя говорить, конечно, что все вот эти вот негативные эмоции – это плохо, поэтому я тут их сейчас все вот раскидаю и вот буду жить такой. Нет. Если есть какая-то вот такая негативная эмоция у нас возникает, да, чувство вины, допустим, это означает, что что-то с душой человека не в порядке. То есть есть какая-то болезнь. Нужно понять.
Язвочка такая.
Какая-то язвочка, mm-hmm. да. То есть это сигнал. Боль. Это всегда какой-то сигнал, что у человека что-то не в порядке. Боль нельзя игнорировать, да, нужно понять, откуда она идет. И можно ее тогда излечить. То же самое с душой, по сути дела, да, это сигнал, который говорит о том, что что-то не в порядке. Вот, вот у нас, поскольку времени осталось очень мало, может быть, отдельной темой даже сделать, вот чувство вины, да, оно на самом деле на протяжении всей жизни людей сопровождает и портит жизнь. Но кратко скажу так, что есть такое понятие, как аскетика. То есть это раздел богословия, который изучает как раз вот эти страсти и как человеку от них излечиться, по сути дела. Так вот часто бывает просто, когда наша гордыня, это самое самое страшное, что есть в человеке, да, самое страшное, вот наш корень всех грехов, мы берем на себя слишком много и считаем, что мы отвечаем за все. И мы должны быть во всем правы, поступать только правильно, делать только правильно. Нет, мы просто люди. Вот как сказал ваш батюшка, поддержу его в этом плане абсолютно, мы просто люди, мы можем допускать ошибки. И мы должны признавать себя с этими ошибками. Чувство вины – это как раз то чувство, вот та страсть, которая не позволяет, которая поддерживает нашу гордыню. Ну как же? Я должна быть во всем идеальна, я должна быть во всем права. То есть, понимаете, откуда ноги растут, да? И когда я знаю, что гордыня – это страшный грех, мне надо с ним расставаться, я позволяю себе делать ошибки, я простой человек, я имею право делать ошибки. За каждую ошибку я, конечно, прошу у Господа прощения, и у того человека, к кому, по отношению к кому, если человек жив, например, там, неважно, или умер, да, у Бога все живы, прошу прощения, и при этом я не казню себя всю жизнь, я позволяю себе ошибаться. Потому что я знаю, что я просто обычный человек. То есть всегда очень трудно золотую середину здесь выдержать. С одной стороны, не уйти опять же в гордость, да, что вот я идеальный, и чувство вины меня тут гнетет, потому что я не имел права сделать такую ошибку. С другой стороны, другая крайность, это когда я говорю, нет-нет-нет, все ошибки я их вообще просто замечать не буду, и чувство вины у меня просто, я его как бы, вот просто не замечаю, все, его нету.
Вот, так не
и так, нет, оно получается. Получается, просто это неправильно, да? Это идет как бы загнать вот его внутрь куда-то, оно будет сидеть, оно никуда не делось. А вот найти ту золотую серединку, когда идет принятие себя со всеми своими ошибками, когда я прошу прощения за свои ошибки у Господа Бога, у того, по отношению к кому я их, эти ошибки совершил, вот тогда чувство вины уходит. А когда нет чувства вины, это совершенно другая история начинается. И в плане воспитания детей, и в плане отношений супружеских там, и так далее.
Это очень интересно. Да, так или иначе мы затрагиваем эту тему, но все равно надо возвращаться и чему-то новому учиться в наших человеческих отношениях. А как я уже говорила, человеческие отношения – это самые сложные отношения.
Да, это так.
Будем заканчивать сегодня нашу беседу?
Наверное, да.
Да. Спасибо большое Елене Леонидовне, которая рассказала нам о своей профессии медиатора. Медиатор означает середина, посредник, человек, который регулирует конфликты без суда. Так и хочется добавить и следствие. То есть, значит, человек, который ведет переговоры непосредственно между людьми, мужем и женой, там, и семейные, и разные другие конфликты. Елена Леонидовна является психологом-медиатором православной службы психологической помощи «Ладья». Большое вам спасибо. Желаю вам успехов вашей в этой новой профессии, которая чувствуется, что вы очень увлечены, и поэтому пожелать вам тоже Божьей помощи, и хочется сказать, что все должно получиться, и много людей, ну, просто как-то осветятся и попытаются решить очень важные жизненные конфликты в своей жизни. Спасибо вам большое.
Спасибо большое вам.
До встречи в эфире.
Спасибо. До свидания.